Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, дожили мы до прощенного воскресения. Этот воскресный день получил такое наименование по евангельскому чтению, которое приуготовляет нас всегда к Великому посту. И мне хотелось бы сегодня заострить внимание не только на евангельском чтении, но и на апостольском чтении. Потому что и апостол, и сам Господь дают нам прямые рекомендации, что главное, а что второстепенное. Как нужно правильно поститься. Потому что многие думают, что правильно поститься – это не есть мясо. Да, это очень хорошее и правильное упражнение, принятое нашим монашеским институтом. И в монастырях все устроено так, что и богослужение – и сам характер жизни монашеской общины способствует тому, что человек воздерживается в монашеской общине всю свою жизнь. В миру все гораздо сложнее. Мы это чувствуем, мы это знаем, потому что кто-то из нас служит Отечеству в погонах и несет боевое дежурство, вахту или наряд. И, к сожалению, наша Россия, она все-таки сейчас не Российская Православная Империя, хотя к церкви обращено лицо государства. И государство понимает, что без церкви, а церковь – это душа государства, без церкви государство погибнет, оно просто исчезнет с лица земли. Поэтому государство обращено сейчас церкви, и это уже само по себе благо. Но тем не менее, в Российской империи, когда наступал пост, то и воины, и врачи, и все общество погружалось в пост. Закрывались театры, ибо артисты, лицедеи, они тоже постились, потому что большинство из них были православные христиане, они считали для себя очень важным Великий пост проводить в воздержании от различных спектаклей, которые должны возвеселить ум и душу человека. Поэтому вся Россия погружалась в пост. Сейчас не так. Но тем не менее, христиане, все православные крещенные, и особенно люди воцерковленные, те, которые регулярно исповедуются, причащаются крестовым тайнам, иначе говоря, практикующие православные христиане, они составляют соль земли, соответственно, соль нашего государства. Поэтому прощенное воскресенье, оно является в нашем Отечестве таким особым днем. И в постсоветский период все больше и больше людей считают для себя важным погрузиться в атмосферу Великого Поста. Я даже вижу, что многие кафе, многие рестораны, они начинают предлагать постную пищу. И, ну, например, плов с грибами. Это же замечательно. Замечательно. Но в то же время, как говорит апостол Павел, Царствие Божие – это не есть пища и питье, а радость о Духе Святом. И пост – это есть разумное воздержание в пище, питье и удовольствие. Разумное воздержание. Человек включает свой разум. И человек идет от простого к сложному. То есть воздерживаться от скоромной пищи или от той пищи, которая доставляет тебе удовольствие. Потому что можно, например, поститься, мы знаем, если человеку финансы позволяют, а такие на Руси тоже есть, они могут поститься, есть черную икру, красную икру, там всякие лобстеры. Мы вот северяне, по идее, мы должны с вами, братья и сестры, каждый день есть крабов. Вот, потому что ну, у нас здесь крабов много, но почему-то простым людям не дают их вот, удить, как рыбу отлавливать. Но те крабы, крабовое мясо, которое нам предлагают магазины, рынки, оно уж так дорого стоит, что не каждому это по карману. Поэтому разве что только иногда там порадовать себя Великий пост мясом краба. Вот, то есть можно и пост превратить, собственно, в какой-то абсурд. Поэтому пост – это все-таки не совсем пища и питье. Это воздержание от еще удовольствий, как уже было сказано. Но тем не менее, человек, научившийся воздерживать свое чрево, ему легче научиться воздерживать свой язык. Потому что язык, к сожалению, особенно у людей нерелигиозных, неверующих, как помело. И человек зачастую, даже известные журналисты по телевидению несут всякую чушь, поскольку язык не воздержан. Тем более всевозможные блогеры. Поэтому человек, научившийся воздерживать свое чрево, ему легче научиться воздерживать свой язык. Практикующий религиозный человек, он над этим работает. Он учится воздерживать свой язык. Через воздержание от той или иной пищи, которая приносит удовольствие. Мяско, оно, конечно, всегда радует чрево, радует душу. Поэтому от скоромной пищи мы особо воздерживаемся. Но это есть упражнение духовно-телесное. Дальше человек идет опять от простого к более сложному. Сначала язык, но человек, научившийся воздерживать свой язык, а это уже великое благо, ему легче научиться воздерживать свой ум. Вот, собственно, к этому мы все подводим, поскольку наш ум в уме и в нашем сердце сосредоточена наша душа, наш дух, но, к сожалению, на дух влияют другие духи, которые наполняют все воздушное пространство, по слову апостола Павла. И вчера я в проповеди говорил, что, по-моему, Иоанн Дамаскин, другие святые в предании, у них есть такое мнение у преподобных отцов, что Люцифер до своего падения, дьявол, он был ангелом-хранителем планеты Земля. Ему была верена наша планета, но он, возгордившись, не спал с небес, восстал против Бога, можно сказать, такой первый революционер. Но и в силу того, что он отпал от любви, потому что сам эту любовь потерял, увлек за собой треть ангелов, и вот пространственно эти бывшие ангелы, которых мы называем бесами, демонами, они все-таки находятся на нашей планете, их здесь весьма и весьма много. И они влияют на наш разум. Просто верующий человек понимает это и знает, как этому противостоять. Для этого и пост. А люди неверующие, не церковные, пусть даже крещенные, они зачастую просто даже не понимают, их это мысли или не их, и зачастую принимают демонические мысли как свои, собственное. Ну и от этого всякие извращения, всякий блуд, всякие преступления. Потому что человек принимает эти мысли. Потому что человек, он как творение Божие, он создан для любви. Но имея свободу, он имеет эту свободу, божественную свободу. К сожалению, эту свободу может употреблять и во зло. Поэтому Главное – это наш разум. Разум нужно хранить. И разум хранит молитва, хранит пост, хранит воздержание. И верующий человек, ну, скажем так, обычно спрашивают, какая разница между верующим и неверующим? И те, и другие согрешают. Правильно, да, конечно, согрешают. Мы не безгрешные. Мы, христиане, тоже исповедуемся. Но только христиане видят гораздо больше грехов в своей душе, чем те люди, которые не ведут осмысленный религиозный образ жизни. Потому что все больше и больше христианину открывается у духовных немощей. Потому что он поднимается на гору. Ну, а чем выше в гору поднимаешься, тем больше видно. Поэтому христианин не должен впадать в уныние, когда он видит уже гораздо больше немощи в своей душе, чем это было в начале пути. Это не означает, что он стал грешнее. Ничего подобного. С теми или иными грехами он справился. Для этого и наша жизнь христианская. Мы должны наполнять свою душу добродетельными. И это фактически так. И от чего-то мы отказываемся, и что-то побеждаем с Божьей помощью. Но тем не менее открываются уже такие более тонкие грехи, там, как тщеславие. Уже гордыню уже гораздо больше распознает христианин в себе, нежели человек не церковный, не верующий. Люди вообще не понимают. Но вот разница, собственно, в том, что верующий человек, он борется со грехом и постоянно от него убегает. А неверующий или не церковный человек, пусть даже крещенный, даже верующий, потому что большинство людей все-таки верующие. Но, к сожалению, многие не церковные люди, хотя и крещенные, они как-то чувствуют, да, что да, Бог есть, они это верят, но, к сожалению, не интересуются тем, что Бог хочет увидеть в человеке. Не интересуются его заповедями, все как-то вот суета мира сего погружает человека такое, во все внешнее. И человек не успевает заглянуть себе в душу. Так бывает и покидает этот мир неподготовленным. Так вот, люди не церковные, не верующие, в отличие от верующих, они гоняются за грехом. Может быть, сами того не желая и не осознавая. Потому что мир во зле лежит, это фактически так, это библейские слова. Вот, собственно, вот для чего пост, братья и сестры. Я тогда сейчас просто прочитаю, чтобы вас тоже не отягощать долгой проповедью. Потому что каждый год каюсь, что буду проповедовать коротко. А все равно хочется как-то излить душу тоже перед вами. И все время как-то бывает затягиваю. Хотя я работаю над этим. Иногда у меня короче получается. Поэтому сейчас прочитаем как раз то, о чем я вначале сказал. Потому что тут рекомендации самого апостола Павла и самого Господа. Ну, вот апостол мы читаем в начале, потом Евангелие. В таков порядок. И сейчас также на русском языке прочитаю. Вот время поста. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. То есть масленица – это вот почему-то вот в мире нерелигиозном, сейчас масленице тоже уделяется внимание, но это почему-то обязательно надо, вот, как говорится, нажраться блинов, вот так, до умопомрачения. То есть пей, душа, веселись. Это, кстати, не только в православном мире, в католическом мире. Вот у них вот эти карнавалы. Карнавал – это означает без мяса, буквально переводится. Все, отказываемся от мяса. Да что же христиане, католики? Ну а что превратился карнавал, например, в Бразилии? Ну, в Италии там все помягче, хотя тоже. А вот бразильские карнавалы. И уже думаешь, какое это вообще отношение имеет вообще к Великому посту? Да вообще никакого. То есть такие полуголые, раздетые, там все, тоже вся эта нечисть выползает наружу. Потому что эта нечисть всегда хочет испортить дело Божие. А люди, к сожалению, опять же подвержены. Ну, карнавал – это как раз это их масленица, католическая масленица. Но совсем не означает, что в масленичную неделю надо обязательно там набивать свое чрево мучными продуктами. Хотя вкусить блинчиков вкусных – это, в общем-то, вполне такое нормальное явление. И ничего там дурного нет. И церковь это тоже, естественно, и разрешает, и предписывает. Но главное, опять же, не объедаться, а то как перед смертью – все, пей, душа, веселись. Вот для многих. Но это, опять же, для нецерковных, для людей нерелигиозных. Церковные люди понимают, что все должно быть в меру, готовиться к великому посту. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть у нас есть тут, о чем, собственно, и речь. Можно поесть, а можно объесться. Можно реализовывать свой инстинкт, который тоже дан нам Господом, он остался и после грехопадения, влечение к противоположному полу. В законном браке муж, жена, супружеское ложе не скверно. Двое становятся одной плотью, одной душою, Господь дает детей, или бывает не дает детей, тоже это тоже крест, обычно дает. Не дает уже, потому что, ну, когда нужно детей рожать, к сожалению, не рожают, там, карьеру делают. А когда хотят рожать, уже, собственно, организм к этому не очень приспособлен. Вот у меня матушка об этом будет рассказывать. Плакат не вывесили, но в интернете есть. Плакат он у нас в лавочке почему-то вот надо повесить. Матушка моя бедная, она сейчас приболела. Она в пятницу в 6 вечера будет в научной библиотеке, там в том конференц-зале, который называется СОПК, в молодежном центре, будет вообще рассказывать о семейной жизни, о материнстве, о том, как вообще быть и матерью, и женщиной, и супругой, и верующей. Она приглашает всех желающих. Но там есть телефончик, надо записаться, что мы этот плакатик вывесим. Это будет в пятницу в 6 вечера. Ну, это не то, что мы так хотели, а все-таки библиотека тоже, у них там свои планы. И они предложили это время и очень просили матушку выступить. Вот она у меня готовится к этому, как скажем так, мероприятию. Вот, поэтому не надо превращать в похоть. Похоть – это уже грех. И еда это тоже, соответственно. Ну и так это вообще ко всему. То есть не надо превращать в страсть. Потому что просто удовлетворить свою плоть естественным образом, это не есть грех. А вот уже сверх меры, паче меры. Поэтому вот люди блудят, прелюбодействуют. Это уже есть похоть. Это уже есть грех. Вот об этом говорит апостол Павел. Немощного вере принимайте без споров о мнении. Ну, то есть, когда человек, может быть, немножко верит, но еще не сильно многих вещей не понимает, начинает спорить. Ладно бы смирился и послушал уже верующего христианина, который в церкви давно и уже не является неофитом, уже имеет какой-то определенный опыт. Нет, но человек вот только-только пришел, и он начинает спорить, то вот сказано, не надо спорить, потому что никогда в споре не рождается никакая истина, ни в коем случае. Есть такое, да, выражение, в споре рождается истина, ничего подобного. Истина – это Христос, это Бог. Аз есим путь, истина и жизнь. Поэтому спор, он всегда, к сожалению, проходит на эмоциях, люди раздражаются и пытаются друг друга переспорить. Смысла в этом никакого нет. Поэтому человек убежден в чем-то своем, вот так с пеной у рта что-то доказывает, надо оставить его в покое. Просто помолиться за него и свернуть всякий разговор. Потому что это мы тоже должны понимать. Великий пост, у нас много друзей, приятелей, родных людей, которые далеки от всякой веры. Они даже, ну и не хотят многие, но любят вот порассуждать. Вот. А где ваш Бог? А почему он это допускает? Вот там, где человек, мы чувствуем, ищет, а мы это можем прочувствовать, то с кротостью и упованием даем ответ. Если человек принимает хорошо, не принимает, начинает спорить, все аккуратненько, очень вежливо, с любовью, переводим разговор на другую тему. Ну, например, какая прекрасная сегодня погода. Сегодня прекрасная погода. Солнышко светит перед постом. Дальше апостол Павел говорит: «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». И дальше: «Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Ну, то есть Господь судья. Если люди не постятся, ну и пусть. Они еще не пришли. Когда-то и мы не постились. Когда-то и мы были далеки, вообще не понимали, зачем это нужно. Поэтому не надо. Вот, нельзя осуждать. Нельзя. Это не наша прерогатива. Господь судья. Поэтому к людям с любовью. Ест и ест. Слава Богу. Пусть ест. Вот, дай Бог здоровья, все. И помолиться за человека. Все. И в то же время, когда, да, вот Господь и говорит: кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Да, потому что любой человек, который сейчас еще не верует, или верует, но так просто, как говорится, высший разум, но ничего не делает для своего спасения, Господь этого человека может повернуть так, что он будет к нему гораздо ближе, чем мы сами. Болезнь какая-то, какая-то утрата, какая-то скорбь. Человек встряхнется, расположится, и все у него наладится в душе. Поэтому мы об этом должны помнить, что Господь тоже знает, когда человека привести и как привести. Если у нас не получается, а у нас есть такая миссия — помогать людям, то надо оставить человека в покое, и там Господь сам уже примет решение. Вот у меня сейчас тетя умерла, моя родная, тетя Лариса. Помолитесь за нее. Она крещенная, крестилась буквально лет там 15 назад вместе с моей бабушкой. Бабушка 85 лет уже. Говорит: Андрюша, а правда Бог есть? Я говорю: ну конечно, я уже священник. Я же не клоун, бабушка. Я был офицером, я служил. Неужели думаешь, что я вот какой-то лицедей? Что я просто взял, одел облачение? Ты же сама говорила, кем ты стал? Вонючим попом. Потому что для нее она такого советского воспитания. Говорит: был офицером, а стал попом. Фу! Вот. А потом 85 лет она приняла крещение. Все, потому что там сердечко ёкнуло, печень заболела, почки и все такое. Вот. Приняла крещение, пособоровалась. И прожила до 94 лет. И умерла с покаянием. Исповедовалась, причастилась. Ее зовут Лилия. Ну а так там она эстонка, Лейли. Вот. А так Лилия. Ну, бабушка, слава Богу, упокоилась она 4 года назад. Сейчас тетя. Конечно, я ее очень любил, она меня, но вот, она упокоилась. Ну, у нее не было какого-то такого покаяния. Хотя вот вера была, ну так вот, знаете, как вот. Вот есть, что-то есть, да, Бог есть, а вот так что-то. И мне вот силком пихать в нее причастие тоже. А у нее уже одну ногу ампутировали из-за болезни, из-за сахарного диабета и все. И казалось бы, вот как-то вот тут неинтересно. Как я ни пытался, ничего особо не получалось. Ну, женщина хорошая, добрая. Молюсь за нее, на все воля Божия. Потому что я не считаю, что силком запихнуть причастие в рот каким-то образом спасет человека, если человек не расположен к этому. Вот. У нас кончалось прошлое воскресенье. Поэтому прошу ваших молитв. Замечательная такая у меня тетя, 69 лет, вот ей отошла вечность. Вот. А что-то спорить, доказывать постоянно, это все бесполезно, если человек не расположен. Вот бабушка оказалась очень-очень даже так. Тетя, к сожалению, как-то вот мимо, к сожалению. Но я надеюсь, что Господь помилует и простит. Иначе мы бы не молились в родительские субботы за наших усопших, зачастую вообще безбожников, крещенных. Мы ж молимся, мы надеемся, потому что там они, конечно, все по-другому уже видят. И для них наши молитвы – это как пища, как стакан холодной воды, образно говоря. Ну, сейчас прочитаю еще от Матфея, собственно, подходим к прощению. Уже сам Господь говорит. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». То есть все очень просто. Но эту тему мы немножко продолжим сегодня вечером, кто придет на чин прощения. А так все понятно. Нам надо... Тут очень просто. Вот, пожалуй, на этом я остановлюсь. Потому что... Ну, Бог есть любовь. Так Господь открыл себя людям. Апостол Иоанн Богослов, он так и говорит. Бог есть любовь. Это основное свойство Божие. Непрощение, к сожалению, это не любовь. Другое дело, да, что бывает, простить реально тяжело. И вот у нас есть такой замечательный профессор МГИМО Владимир Легойда. Вы по Спасу можете его видеть. У него есть замечательная такая передача «Форсуна» называется, где он приглашает знаменитых людей, артистов, писателей, ученых, верующих, конечно, в основном людей, и с ними беседует. Там тема всегда «Вера, надежда, любовь». Всегда можете посмотреть. Это у него всегда это интересные передачи. Он действительно очень достойный человек, глубокой веры. Этот профессор, можно сказать, мой ровесник по возрасту, он учился с моим другом вместе, одноклассником МГИМО. И так мы, ну, друг друга не знаем, но у нас общие есть знакомые. Вот. Тоже недавно отца своего потерял, какой-то маньяк просто убил его, 90-летнего отца, перед Рождеством. Какой-то там напал на него и нанес ножевые ранения. Тоже страшное дело. Его отец стал еще и мучеником. Тоже человек глубокой веры. Владимир Легойда. И вот он часто задает такой вопрос. Ну, как вы прощаете? Вот тема прощения. И вот бывают там, ну это особенно актерам свойственно, они же так лицедействуют зачастую, ну даже верующие. Им непросто вот в этом лицедействии бывает. Они все равно обязательно кого-то из себя изображают. Это бывает очень трудно. Кстати, тоже вот об Александре Ширвинде можно молиться. Такой прекраснейший актер, замечательный, вот, и упокоился. Буквально недавно, действительно, джентльмен сцены наш. Удивительный актер. Как, собственно, его друг, который давно уже упокоился, Державин. Имя забыл. Михаил Державин. Михаил. Замечательный, конечно. Так они всегда здорово вместе выступали. Вот, актерам тяжело. И... Но они часто так отвечали, что легко прощаю. Вот. И как-то в интервью одному батюшке Владимир Легойда сказал, что ну, когда так мне отвечают, чувствую, что врут. Вот. Ну, потому что ну, бывает, когда легко, а бывает, когда нелегко. Потому что действительно вот бывают такие между людьми ссоры, и действительно есть причины, на что нелегко. Но задача такая перед человеком стоит. Потому что, во-первых, жизнь скоротечна, мы не знаем, когда мы отойдем в вечность. Это может произойти в любую минуту. Тромб оторвался, сердце остановилось, мы покинули этот мир. То есть мы должны быть бдительны. Ну, это во-первых. Но это, конечно, тут это больше чувство страха играет свою роль. Страха перед смертью. Даже верующий человек тоже он боится смерти. Ну, не такие уж прямо такие смелые. То есть для нас смерть — это переход в вечность, но все равно страшно, потому что не знаем, как угодили ли Господу или нет. И всегда этот переход, он мучителен. Поэтому тоже, когда человек говорит, я не боюсь смерти, он врет. Все смерти боятся в той или иной степени. Разве что, когда уже так болезнь измучила, что человек хочет перейти. Такое бывает, да, когда уже тело бедное уже так мучает, что человек хочет разрешиться от тела. Поэтому даже чины есть у нас в требнике, чин разрешения души от тела. Я этот чин применял в своей жизни. То есть, когда человек мучается и хочет уже отойти, но не может. И вот этот чин читает священник над умирающим человеком, и душа спокойно уходит, и человек получает облегчение, он вот. Это просто даже чувствуется, как человек себя ведет, когда умирает во время чтения вот этих молитв. Но тут главное другое, не страх смерти, а в том, что мы должны стяжать дух любви. Потому что подобное притягивается к подобному. Это тоже библейская тема, библейские слова. Если Бог есть любовь, то Он притягивает к себе любовь. Если мы находим в себе силы простить обидчика, даже если он в чем-то виноват, но мы находим в себе силы его простить, значит, это всегда тоже с Божьей помощью. Без Божьей помощи это все бывает очень-очень нелегко. А с Божьей помощью, которая простил все человечество, простил каждого из нас, уже становится гораздо легче. И отпускает. Вот эта обида отпускает. Вот это важно. И это, собственно, главное упражнение нашей жизни. Потому что если мы этого не делаем, то, собственно, можно там и поститься, и молиться, и псалтирь читать, и все что угодно. Мясо не есть, вообще ничего не есть. И как апостол Яков говорит, бесы, они ничего не едят, но при этом остаются демонами, а не духи. Так вот и человек бывает. Все правильно делает, но простить не может и даже не ставит перед собой эту задачу. А все как-то всех осуждает, всех ненавидит. Среди верующих такие тоже есть, они находятся в ошибке, как говорится, в прелести. И вот это состояние демоническое для верующего человека. И человек погибает, если он не справляется с этим, с Божьей помощью. Вот об этом говорит Господь и, собственно, всех нас напутствует, что вот это и есть сердцевина, это и есть самое главное. Поэтому прощенное воскресение очень важно постараться, по крайней мере, поставить перед собой такую задачу, там разные ситуации жизненные, там по-разному. Бывает, человек как бы не ждет, чтобы у него просили прощения. Там всех по-разному. Но главное вот этим вопросом заниматься. Надо над этим работать, надо об этом молиться. И надо всегда смотреть на распятого Христа, опять же говорю, который простил все человечество. И произнес вот эту молитву за весь наш род грешный. Потому что мы все так или иначе грешны перед Господом. Прости им, Боже. Ибо не ведают, что творят. Аминь. С прощенным воскресением, братья и сестры. Всех причастников поздравляю с причастием. А кто не причащался, но с утра ничего не ели, кроме лекарств. Ставьте, как и здорово.